книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем Джон Толкин писал приквелы к «Властелину колец»? Каким перед нами предстает мир саги Толкина после чтения всех этих текстов? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» — это ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем с вами, друзья, говорить о важных книгах. В общем, есть у нас для этого причина. Для такой темы, в общем, для Джона Толкина всегда можно вспомнить. Тем более, что он умер в сентябре, да, 73-го года, да?
Ага.
То есть, как бы, тут дата совсем недавно была. А 1 сентября вышла первая серия нового сериала «Властелин колец. Кольца власти», который является приквелом к основной истории, собрал уже рекордное количество просмотров, то есть первая серия, что-то посмотрел, 25 миллионов человек. Вот, и, собственно говоря, сами компания, которая выпускала, да, в общем, уже замучилась отключать дизлайки и чистить...
гневные комментарии.
Да, и чистить гневные комментарии фанатов. То есть, собственно, такое же количество, рекордное количество критики вызвал этот сериал. Вот мы... Но мы с вами будем сегодня, друзья, говорить не про сериал, хотя про сериал мы, конечно, чуть-чуть скажем, ну, безусловно, да. Так как, в общем-то, такой информационный повод, но мы говорим про «Властелин колец», и скорее мы решили сегодня разобраться в приквелах «Властелину колец», который написал сам профессор Джон Толкин, или просто профессор, как его все фанаты его творчества называют, да. То есть будем говорить о Сильмариллионе. Вот.
Да.
Несколько раз выговорил.
Мы, наверное, будем спотыкаться в этих названиях и именах и ставить неправильное ударение.
Да, но у нас будет не только Сильмариллион, но и, собственно, прочие сказания. Мы, в общем, поговорим об этом. Неоконченные предания Нумерона и Нуменора, прошу прощения. Вот я сегодня вообще буду заговариваться и сразу прошу прощения. Итак, неоконченные предания Нуменора и Средиземья и прочие приквелы. Зачем, собственно, Джон Толкин писал их? И, в общем-то, в чем смысл? И стоит ли, например, если вы полюбили «Властелин колец» и «Хоббита», то стоит ли читать все эти приквелы? Сегодня попробуем разобраться. Итак, главный сегодня специалист по Сильмариллиону. Видишь, я уже без запинки могу выговорить. Олег Комараков. Друзья, вы пишите, читали ли вы «Властелин колец», какие у вас впечатления от этой саги, насколько... Вот я знаю, есть и противники, и очень большие фанаты. Вот и я знаю, Олег, из такого лагеря поклонников, значит, Джона Ройла Толкина. Вот. Так что, друзья, и вы пишите, читали ли вы «Властелин колец», какие у вас впечатления от вот этого цикла. По сути, это, да, там не четыре произведения, гораздо больше, мы сегодня поговорим, но, в общем, при жизни Толкина вышло четыре произведения. Да? Вот три, собственно, в трилогии «Властелин колец». Хоббит, в общем-то, да, собственно. «Хоббит», да, такой, да. Вот приквел, еще не самый такой ранний приквел, да, к основной, да. В общем, истории.
А все остальное уже выходило после его смерти в результате обработки его сына Кристофера, и о качестве этой обработки идут очень большие споры среди фанатов. По счастью, черновики Толкина также издавались, там, как я не ошибаюсь, то ли 12, то ли 13 томные есть издания, вот всего связанного с историей Средиземья, и насколько можно считать тот вариант Сильмариллиона, который есть у нас, вообще, сами фанаты говорят, что он, в общем-то, сомнительной каноничности, несмотря на работу. И что он скорее принадлежит авторству Кристофера Толкина, чем его отца.
Страшные люди, эти фанаты Толкина. Я боюсь, что и сам значит, профессор бы не выдержал их. Если бы он там, значит, и инкогнито что-то попытался бы издать, досталось бы ему на орехи, честно говоря. Ну, ладно.
А учитывая, сколько раз он все переписывал, то...
И менял, да. Ну, да, тот же самый Сильмариллион он переписывал несколько раз. Да.
Ну, не столько сам Сильмариллион, сколько тексты, которые входят. Ну, потому что Сильмариллион — это сборник текстов, легенд разных эпох, который Толкин в протяжении своей жизни постоянно переписывал, менял, что-то добавлял, что-то убирал. И то, что в результате получилось, это такая вот компиляция очень свободная, то есть лучшее из того, что удалось собрать.
Так, ну что ж, да, знаешь, с чего начнем? Начнем с сериала, да? Нет, знаешь,
чтобы
вот так
вот. Я сразу отплевался гневом.
Начнем не с сериала тогда. А давай начнем с одного основного вопроса, который, конечно же, всегда задают, когда мы говорим про «Властелин колец» и Толкина. Почему именно сага «Властелин колец»? Ну, допустим, что, да, родоначальник жанра, да, с «Властелина колец» по сути, хотя, в общем-то, мы знаем фэнтези и до Толкина, да, вот, но все-таки именно с «Властелина колец» начинается эпоха фэнтези, да, и самого разного. Почему все-таки «Властелин колец» до сих пор вызывает столько разговоров и споров, во-первых, да? Чем он вообще цепляет читателей? Ведь уже написано тонны, я не знаю, там миллиарды, если уж про фанфики, вообще там триллиарды, триллионы вот этих всех фэнтези-произведений, а Толкина все равно продолжает читать, снимать по нему фильмы и быть неудовлетворенными фильмами по Толкину.
Ну, потому что, действительно, очень мало у кого была настолько глубоко и хорошо разработанная вселенная, вот этот вторичный мир. Буквально от создания до, ну вот, очередной гибели этого мира. Значит, мир у него гибнет несколько раз. И разработанное и в плане языков, истории, географии. Мало у кого было настолько талантливых произведений, при настолько разнообразных жанрах. Потому что Сильмариллион в себя включает несколько жанров. Угу. Это и легенды, это эпос. И, собственно, «Властелин колец» — это тоже мультижанровое произведение. Просто в одном произведении жанр меняется на протяжении повествования, а в «Сильмариллионе» отдельные его части написаны в разных жанрах. То есть, действительно, буквально целая вселенная. И сказать, что вот после Толкина нашелся кто-то сравнимый с ним, я бы, пожалуй, вот те, кто мог бы стать с ним в один...
Ну, скажем, Урсула Ле Гуин.
А, меньше. Все-таки меньше.
«Волшебник Земноморья».
Но все-таки меньше масштабом. Смотри, там история меньше. Нет вот этой вот длинной-длинной предыстории. Хотя есть игра, ну, не игра, а использование разных жанров, но все-таки сильно уступает.
«Темная башня». «Темная башня», в общем, Стивен Кинг пишет «Темную башню», как, собственно говоря, такой фэнтези-вестерн, четко и ясно, даже не скрывая, что он пишет, собственно, под, являясь фанатом «Властелина колец», и, собственно, под влиянием «Властелина колец», и, в общем-то, он пишет американизированный «Властелин колец», да, то есть вот...
Но опять же, нет такой глубокой истории.
И там понятно, что и все литературные корни, они там, собственно, «Стрелок»,
Роланд. Ну да, да. Я бы, может, назвал бы Майкла Муркака со всем вот этим его циклом. Вот, потому что все, что пишет Майкл Мурк, оно все у него укладывается в гигантский цикл.
Слушай, опять же, «Игра престолов», вернее, там, да, «Песни льда и пламени» Мартина, да, Джорджа Мартина, это, ну, явный, как бы, такой же эпичный цикл, фактически. Да,
с «Властелином колец» можно сравнить, но вот чтобы было еще в дополнение к этому легенды, сказания от самых корней,
согласен.
Разработанный язык.
Но все-таки мир продуманный у Джорджа Мартина очень.
Да,
продуманный,
да, очень
профессиональный. До мелочей. Хотя, в общем-то, нужно сказать, что как бы начиная... Да, Джон Толкин начинал не с этого, да?
Да.
Джон Толкин начинал с изобретения... В чем уникальность, собственно, «Властелин колец»? Джон Толкин начинал с изобретения языков. да. мира. То есть да. мир вырастает из языка. И это, кстати сказать, очень и очень правильный подход. Да? Любой тебе лингвист скажет, что культура начинается с языка. Да? Она начинается с языковой культуры. Да?
Сначала придумал язык, потом придумал мир, в котором этим языком могли бы пользоваться.
Конечно, да. Культурологи, конечно, поспорили и сказали, что мир начинается с образа, с семиотики, да, с символа. Но, в общем,
но вот в принципе, и мир Толкина начинается с символов, то есть с песни сотворения, с образов падения Нуменора, кстати, один из первых его образов, который пришел к нему еще в детстве, который его очень сильно мучил, и который вот он выразил таким образом. Так что тут, да, вот фигуру, равную Толкину, невозможно подобрать. Ну и, конечно, огромное значение для культуры. Гуманитарий, который не восхитился бы Толкином, филолог, который бы не восхитился человеком, создавшим...
Однозначно,
да. То есть, да, вот это влияние на гуманитарные науки, ну, опять же, да, Урсула Ле Гуин, наверное, отчасти можно сравнить, но все равно это гораздо меньшие масштабы.
Но все-таки я Урсула Ле Гуин, потому что «Волшебник Земноморья» все-таки... Это такая очень культовый да, цикл, который да. там такое же количество, ну, по крайней мере, сравнимое количество.
И базовая, она работает с архетипами, да. она работает немножко по-другому, чем Толкин. Как раз вот интересно сравнивать.
Ну, да, интересно, потому что Урсула Ле Гуин, если Толкин, это он такой, знаешь, это вот как раз чем интересно сравнивать Урсула Ле Гуин и «Волшебника Земноморья» ее, да, и Толкин и «Властелин колец» тем, что это два очень разных мира. Один мир безбожный, да, то есть вот без... мир гуманистический, да? Вот, ну, вот да, «Волшебник да. Земноморья» — это волшебство, гуманистическое волшебство. Это вот такой, такая метафизика без настоящей метафизики. И Толкин — это абсолютно глубокая католическая метафизика. Она вшита не потому, что Толкин задумывал ее, да, ну, изначально, как, например, Льюис хотел там проповедовать Евангелие, то Толкин просто хотел рассказать интересную... Он настолько был погруженный в фольклор, что стал рассказывать историю. Из этой истории, будучи католиком, невозможно выключить, да, невозможно выключить христианство, да, невозможно выключить Евангелие, и уж тем более Ветхий Завет, который для, как для исторического лингвиста, для Толкина, как для исторического лингвиста, очень важен. Да?
И все католическое богословие, средневековое в первую очередь, потому что оно очень сильное влияние оказывало на Толкина, он жил буквально этим миром, и он не мог не включать это в свои произведения.
Ну что ж, друзья, вы присоединяйтесь к нам, не, в общем-то, не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему разговору. Друзья, вы также, мы очень благодарны, что вы всегда нас поддерживаете, и мы благодарны за ваши комментарии. Пишите, кстати, к передачам, к нашим эфирам развернутые комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, и вообще помогают ли вам наши эфиры. Разбираться в таком обилии книжного потока, пишите, нам действительно очень важно, и нам важно, чтобы мы вот вашу обратную связь слышали, может быть, она будет критической, вот, и надеюсь, без перехода на личности, но для нас тоже очень важно видеть, что мы, вот где-то мы не дорабатываем, а где-то, может быть, и нам важно и видеть, как нам наша передача вам помогает, наши эфиры нам помогают, и, конечно же, вы можете поддержать наш проект очень просто, ставьте лайк, делайте репост, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем, в общем-то, легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И, конечно, вы можете поддержать нас материально. Очень просто это сделать. В описании к нашему эфиру ссылочка уже есть. Вы можете кликнуть по ссылочке, перейти по ней, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Любую сумму. Для нас это очень важно. 100 рублей, 100 тысяч новых просмотров и 1000 потенциально новых подписчиков. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылка в описании к этому эфиру уже есть. Друзья, вот мы сегодня говорим про «Властелин колец», приквел к «Властелин колец». Я надеюсь, что у нас хотя бы про «Сильмариллион» получится поговорить хоть более-менее, потому что вот-вот мы какую-то задачу...
Тема на самом деле, да, на 10 передач.
Ты уже, наверное, посмотрел первой серии нового сериала «Властелин колец», в общем-то, «Кольца власти». Вот какие у тебя ощущения, да, может, коротко, почему... почему, как ты думаешь, он так не понравился, я так понимаю, и тебе тоже, не понравился фанатам Толкина?
Я посмотрел первые две серии, ну и вообще-то это просто не имеет фактически никакого отношения к Сильмариллиону, то есть там некоторые имена, некоторые локации, некоторые сюжеты очень сильно измененные, взяты как будто вот из пазла, вытащено несколько кусочков, и из них сложен новый пазл, на который потом еще прилеплены другие куски, совершенно не имеющие отношения к первоначальному. То есть я не очень понимаю, с чем это связано. То ли там сильно были какие-то проблемы с правами на произведение.
Но я тебе раскрою страшную тайну. Им не удалось, создателям сериала не удалось договориться об авторском праве, поэтому у них нет права на экранизацию Сильмариллиона и, собственно, всех приквелов, да, и «Неоконченные сказания», и «Падение Гондолина», и «Дети Хурина», в общем, все вот эти, да. И поэтому, собственно говоря, они исходят из того, что есть в «Властелине колец» уже в саге, и, в общем-то, как-то вот пытаются плясать. При этом запланировано 5 сезонов. Я не знаю, что они, как там будут крутиться.
Да, причем там еще все так неспешно снято, что я думаю, они на 5 сезонов это растянут. Но действительно, просто совсем другая история, совсем другие персонажи. Мне еще обидно, что люди, которые посчитали «Властелин колец», захотят узнать, а что же было раньше, и такие: о, а вот же есть сериал, начнут смотреть сериал, а он, ну, просто никак не связан с вот этими легендами и сказаниями. Ну и, конечно, я подумал, что вот не надо Голливуду отдавать, надо было отдать в Болливуд. Вот индийские режиссеры и актеры смогли бы такой Сильмариллион бы сделать. А ты знаешь, я бы распределил. То есть вот первое, то, что связано с первой эпохой, и то, что особенно то, что связано с, вот, с самым началом мира, с воинами Валар, с Морготом, я бы отдал индусам. Вот там все пафосно, там все легендарно.
А их Рамаяна очень, знаешь, она как-то очень близко ко всему этому.
Да, да, потому что это легенда, это древние легенды, и они бы это отлично сняли с песнями и танцами, а там очень много поют и очень много танцуют в этих книгах.
Эльфийские песни, да, я представляю в индийском исполнении просто.
Когда Берен встречает Лютиен, что она делает? Она собирает цветы и танцует. Вот уж они бы смогли. А вот, допустим, «Детей Хурина» я бы отдал куда-нибудь вот финнам или вот в норвежское кино. Вот они любят такое вот мрачное.
Финнам нельзя ничего давать. Я тебе это...
«Курисмяки» бы снял бы, мне кажется, очень бы замечательно. Вот насчет корейцев, и да, я согласен. Вот как раз историю Нуменора я бы отдал бы как раз корейским режиссерам. Они бы смогли. Потому что вот это вот и масштабность, и вот эти сложные запутанные отношения семейные, которые там есть, вот это все корейцы бы как раз лучше потянули. В общем, кто угодно, только не те, кому поручили это мероприятие.
Это делать, да. Да, друзья, пишите, читали ли вы «Властелин колец» и какое у вас вообще отношение к саге Толкина, насколько она интересна, насколько вам интересно, например, узнать предысторию всего этого дела. Давай поговорим про приквелы, уже вот прям можно и нужно, значит, которые не смогли использовать создатели сериала уже в результате.
Да.
Вот и получилось то, что получилось, да. Но профессор написал, то вот скажи, зачем, почему? Собственно, я уже сказал, что, в принципе, при жизни Толкина вышло 4 произведения, то есть трилогия «Властелин колец», «Хоббит», и все остальное с силами Кристофера, ну, значит, я не к тем фанатам отношусь, которые, значит, Кристофера, значит, покрывают всякими проклятиями, что он исказил все, что его отец сделал. Мне кажется, то, что сделал Кристофер, это невероятный труд, собрать все разрозненные рукописи. Я уж молчу про там 12-томное
вот это издание. Во всех вариантах, выбрать что-то, ну, такое. Но, опять же, определенная вкусовщина есть. Я думаю, что многие фанаты Толкина думают, что вот они бы справились бы лучше, что они бы собрали такое.
Да, я боюсь уже. Уже примерно представляю, что могло бы получиться. Но зачем, почему Толкину понадобилось писать такую подробную предысторию к основной саге?
Так это же как раз наоборот. Он сагу писал как продолжение этих историй.
Вот расскажи историю. С чего вообще все началось в «Властелин колец»? С чего начался?
Потому что сначала... Толкин писал...
Сначала было слово, да.
Да-да-да, вот. Слово, были легенды. Вообще его первоначальная идея была создать английский фольклор, потому что говорил, что в Англии совсем нет легенд. Ну, у да, всех сам, есть сам, легенды, да, а у
сам
Англии
Толкин
нет.
Писал о том, что там есть нормандский, кельтский фольклор, и только там условный, да.
Да.
Ну вот английский, там, кроме сказочек, каких-то там, в общем-то, изданных там крошечным тиражом, ничего нет. И да. Вот хотелось что-то стать. Финский, кстати, ну, финский, ну ладно, это мы, может быть, значит, поговорим еще про финский фольклор, которым, собственно, очень сильно впечатлился, да, Толкин.
Да, 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 он же изучал. Он вообще, скажем так, североевропейским фольклором, то есть включая скандинавский, финский, английский, то, что существовало, кельтский, хотя в меньшей степени кельтику как раз Толкин недолюбливал, о чем он, и очень обижался, когда ему говорили, ну это у вас прям кельтские легенды, он говорит, что значит кельтские, это не кельтские, это как раз скандинавские.
Ну да, там, в общем-то, если посмотреть кельтская мифология и скандинавская мифология расходятся.
Они сильно отличаются.
Да, достаточно сильно. Ну вот, мне кажется, действительно, на «Властелин колец» в большей степени повлияли скандинавские, конечно.
Кельтского там, ну вот, я, честно говоря, не могу ничего вспомнить даже.
Я бы сказал, что германский фольклор,
германский, да, безусловно,
повлиял. Но повлиял он через Вагнера, которым увлекался Толкин в то время.
Да нет, Толкин как раз он читал Эду, он читал оригиналы. Он как раз. И причем читал же он даже на языке, он читал на этих языках.
Ну, как бы.
Вагнера, конечно, он хорошо знал.
Да,
безусловно.
Вагнер, он, во-первых, он любил. И кстати, Клайв Льюис очень любил Вагнера. И, собственно, вся эта вот его. Песня о Нибелунгах, да, и все.
Да, да,
вот
да.
Это...
Тема как раз «Кольца власти», они, конечно, пересекаются с тем, что было у Вагнера, но Толкина было свое представление. Потому что у Вагнера представление достаточно сильно антихристианское и такое
вот языческое, да.
Свержение богов. Угу. То есть одна из идей, собственно, «Кольца Нибелунгов» — это гибель богов. Готендамерунг, угу. Да, «Сумерки богов». А у Толкина как раз наоборот, это торжество божественного, торжество единого бога. Что-то у нас как-то вот раздергано получается.
Но там, в общем, понятно,
потому
почему.
Потому что там, да? Какую-то, понимаете, как, вот в чем проблема с Сильмариллионом? За какую-то ниточку не потяни, за ней прям целая сеть тянется.
Но вообще он же задумал, он как раз вдохновился, собственно, вот эпосами, он задумал это сделать как некие сказания, придумать вот такие литературные сказания, да, и посвятить это все Англии. Ну давай вот, может быть, как раз назовем эти приквелы, книги приквелов, но значит, и я назову, и, в общем, год издания, да, благодаря опять же стараниям сына Кристофера. Итак, «Сильмариллион» выходит в 1977 году, потом через такой промежуток солидный «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» 1980, «Дети Хурина» в 2007 году, «Берен и Лутиен» в 2017 году и «Падение Гондолина», ну, собственно говоря, да, это самый последний изданный, да. Ну и монументальный проводник по миру «Властелина колец», 12-томное издание рукописей Джона Толкина «История Средиземья», который выходил с 83 по 96 год. Вот,
при этом надо понимать, что «Сильмариллион», он, в принципе, содержит в себе все вот эти тексты, но он их содержит в кратком виде.
Варианте. Смотри, давай вот начнем с «Сильмариллиона». Да? О чем эта книга, почему стоит ее прочитать, и, в принципе, что она в себя включает. Да? И, конечно же, это, знаешь, вот я думаю, что стоит, мне кажется, ты уже затронул первая, вторая, третья эпоха, нужно сказать, что первая, вторая, третья эпоха мифологии «Властелина колец», да, мира «Властелина колец». Сразу скажу, что «Властелин колец» и «Хоббит» — это третья эпоха, да. Что же было в первой и второй эпохе? Чем они отличаются? Что это? Вот что за три эпохи? Почему для Толкина было очень важно вот создать мир вот этих и описать все эти три эпохи мира? Зачем это нужно?
Итак, «Сильмариллион» начинается, вы не поверите, с сотворения мира.
Неудивительно, если ты пишешь эпос, да?
Единый бог Эру поет песню, песню сотворения, и он сотворит помощников себе, Айнур, которые поют вместе с ним, и один из этих помощников решает, что он настолько велик, могущественен и умен, что он может петь свою партию, не такую, какую задумал творец. И он нарушает эту песню творения, нарушает эту гармонию не потому, что он сотворен плохим, что важно для вот, вот, угу. где вот католическое мировоззрение Толкина проявляется, а потому что он по своей гордыне, по своему самоволию начинает петь свою песню. И дальше он продолжает в этой гордыне пребывать и становится врагом всего того, что творит Единый. Он, происходит это вот первое грехопадение. Грехопадение изначально благой сущности, создано для того, чтобы творить. И с тех пор все, что он творит, вот, вот этот вот Мелькар, враг, как его называют эльфы, это все зло, это все искажение. Опять же, это не то, что он творит сам, он искажает то, что сотворил Единый. И его искажающее влияние, оно все три эпохи влияет и приводит к новым и новым грехопадениям. И вот эта тема великого человека, великого существа, которое предназначено для выдающихся дел, для творчества, но которое выбирает ослушаться воли Единого и начать жить по своей гордыне, и тем самым искажать первоначальный замысел Творца и творить зло тем самым, вот эта вот тема проходит через весь Сильмариллион, через Валар, так называют тех Айнур, которые потом пришли в мир, в сотворенный мир и стали им управлять, через эльфов, которых создал Единый, через гномов, которых создал уже один из вот этих вот сущностей Валаров, и через людей, тоже детей Единого.
Но ты объясни сначала вообще, почему Сильмариллион? Почему-то откуда это название? Что такое Сильмарили вот эти вот, собственно говоря? Я уж тут прям
вот мы
практически ответ.
Да. К следующей теме, как происходит следующее падение, что среди эльфов есть мастера, которые творят совершенно потрясающие вещи. И один из них по имени Феанор создает прекрасные самоцветы, прекрасные сильмариллы, в которые он включает...
Бесконечности прям, слушай, гляньте, сколько вот понадергали Голливуд из классики, вот я до сих пор поражаюсь. Вот.
И в них он включает свет вот этих вот вечных деревьев, которые когда-то тоже были сотворены. Вообще тут через весь Сильмариллион проходит эта идея, что сначала сотворено нечто идеальное, прекрасное, совершенное, потом становится все хуже, хуже, потом силы зла побеждают временно, вмешиваются Валары единые, единый, исправляют ситуацию, потом все опять ухудшается, опять новое вмешательство, и вот так вот история идет, и каждое все хуже, хуже, хуже становится. Пока единый Эру не вмешается окончательно, уничтожит тот мир, который он сотворил, и создаст новый, прекрасный, идеальный. Итак, вокруг вот этих сильмариллей, собственно, завязывается сюжет, потому что...
Слушай, смотри, эльфы, значит,
да,
эльфы, многие воспринимают эльфов как вот такой вариант ангелов, да. В мире «Властелин колец». Насколько это так? Да? Вот ты один знаешь... из самых частых вопросов, которые задают по миру «Властелин колец», и мне тоже, например, там задавали этот вопрос. Эльфы — это вот ангелы в мире «Властелин колец» или нет?
Вот тут как раз есть некоторая проблема, потому что нет жесткого разделения. Вот у нас тут такие, такие, такие. Эльфы разные. Какие-то эльфы ближе к людям. Те, которые не жили в Валиноре среди блаженных, они отличаются от тех, кого называют высшими эльфами. А также одна из Айнур, из сотворенных вот этих ангельских сущностей, обрела человеческую плоть и родила детей, вообще-то, от эльфа. И вот эта вот примесь айнурской крови, вот эта вот блаженной ангельской крови, она есть в некоторых потомках, включая, кстати, кое-кого из действующих лиц Властелина колец, хотя это, конечно, очень, очень отдаленные потомки.
Вот, например, кого?
А вот это будет загадка.
Ну,
в общем, и Элронд, и Арагорн. Правда, Арагорн тоже очень-очень отдаленно. Через Нуменорцев, через Эрендиля. Вот эта вот линия, восходящая к Тинголу, к эльфам Дариата. Но она очень-очень уж отдаленная.
Сейчас я думаю, что все уже запутались.
Да, я вот поэтому стараюсь так особо не путать. Ну, в общем, да, Сильмариллия вносит еще одну тему, очень важную для Толкина, тему творчества, искажения творчества. То, что было предназначено для того, чтобы стать прекраснейшим проявлением творческих сил эльфов, ну, потом то же самое будет относиться и к людям, и к гномам. Оно становится источником ссор, братоубийственных войн. Все стремятся получить это нечто, потому что оно настолько привлекает, оно настолько вот приманивает к себе вот эту вот прелесть, да, вот это вот то, что потом было с кольцом «Властелин колец», то же самое было с «Сильмарилями».
Вот смотри, значит, «Сильмариллион» — это все-таки такой, значит, сразу могу сказать, что, в общем, это одна из версий, такая одна из самых рабочих версий, как «Сильмариллион» появился. Он вырос из, значит, попытки, значит, предисловия, когда издатель попросил написать предисловие к «Властелину колец», Джон Толкин принялся это за свойственным ему энтузиазмом, в результате он завис, предисловие так и не было написано, ну, да, а да. Стало, Толкин стал, в общем-то, собственно говоря, собирать это все в единый кодекс. И, по сути, «Сильмариллион» — это, в общем-то, такой более краткий путеводитель.
Можно,
да,
сказать, да.
Более краткий путеводитель по всей истории Средиземья, Орды, то есть, да, вот Орда и есть Средиземье, да, значит, первый, второй, третий.
Это часть Орды, Орда, ну, это да, вот да. Все, что сотворено, это вот мир Орды.
Да. И, соответственно, там все три части, в частности, в последних главах «Сильмариллиона» есть, в общем-то, краткое описание того, что происходит там в «Хоббите» и в, ну, в «Третьей эпохе», да,
да,
и
да,
в «Властелине колец».
«Сильмариллион» заканчивается вот с концом «Третьей эпохи».
Собственно говоря, последняя книга трилогии «Властелин колец» — это и есть такая эсхатология Орды, то есть Орды, и, собственно, эсхатология мира «Властелина колец», да. Вот
то, ну, я говорю, она повторяющаяся. Собственно, и первая эпоха заканчивается торжеством сначала сил зла, когда Моргот побеждает всех эльфов, сокрушает эльфийские королевства.
Вот ты все время называешь, я думаю, что, ну, стоит вот тоже объяснить, кто такой Мелькар, то есть вот
он же Моргот. Тут еще надо помнить, что у всех там по два, по три имени, чтобы было удобнее.
Часто Толкин вообще менял не только имена, но еще и сюжет.
Да.
Поэтому такая путаница.
Причем не раз и не два.
Да. Такая путаница. Что же все-таки, кто такой Мелькар или Моргот, то есть противник, ну, грубо говоря, Валар, если более упростить это такие анкелоподобные сущности, так как все-таки мир «Властелина колец», он теоцентричный, да, он такой
вообще,
достаточно...
Насколько я понимаю, вот то, что у нас есть, да, престолы, начальство силы, как Павел прочитает, вот они вот как раз... То ли престолы, то ли начальство, вот эти вот, в общем...
Ну, власти, да.
Власти, да, ангельские.
Толкин так в одном из черновиков обозначает их.
Потому что там есть еще власти, ангелы, да, как бы ниже в иерархии, майеры так называемые, которые служат Валар.
Да, но откуда появляется зло в этом мире?
Ну вот, я, собственно, рассказываю, что Мелькар во время вот этого гала-концерта, которым открывается «Сильмариллион», вот этим концертом в честь сотворения мира, он начал петь свою песню, искажая то, что
вот
в первоначальном замысле.
Это, кстати, очень... Сейчас мы подходим к таким очень таким важным христианским, скажем, как тебе сказать, мотивам, да? Вот таким библейским мотивам, очень важным для Толкина, потому что они для него были вторичны, то есть не первичны, он их не замыслил, как вот откровенная проповедь христианства, но они вырастают, потому что как бы христианин не может создавать мифологию нехристианскую.
Ну, да? Толкин, в принципе, прямо говорит о том, что это аллегория христианской догматики. Да, причем католической догматики уж так это.
Ну да, да, да.
Несколько
очень
обозначим.
Четко, да, обозначенный. И по сути ведь здесь очень важно, что вообще при проявлении индивидуалистичности и бунта, да, это и есть проявление, ну, собственно говоря, зла. Да? Ну,
именно бунта против Создателя,
да,
замысла Создателя.
Против замысла Создателя. И именно поэтому, собственно говоря, Саурон, да, он является учеником и последователем Моргота, да, таким воплотителем, развоплотившимся воплотителем его идей. Прошу прощения за такую игру слов.
Забыл добавить, да, надо при этом помнить, что замысел единого никому не известен в полноте. И поэтому очень часто А вот это вот злые силы говорят, что ну, это на самом деле было в изначальном замысле. Угу, угу. Просто вам замысел-то раскрыт не полностью. А вот мы немножко тут допишем, тут немножко перепишем и покажем вам, как оно должно было бы быть на самом деле. И вот эти вот смущения, вот эти вот прельщения, которым занимаются силы зла, они тоже очень подробно раскрываются в «Сильмариллионе». И вот в тех как раз книгах, которые... более подробно рассказывал об этих легендах.
То есть, чем вдохновлялся Джон Толкин, когда писал и «Властелин колец», и «Сильмариллион», и, собственно, там «Неоконченные страдания», все вот эти приквелы? Какими источниками?
Ну, все-таки у него в первую очередь как раз европейские легенды, Калевала.
Ну, вот, но нужно сказать, что в большей степени на язык, и на языке, кстати, на эльфийские языки, как раз повлиял
финский
эпос Калевала. В общем, он такой условно финский, потому что это, в общем-то, все равно его собрал и, по сути, что-то написал. То есть это все-таки такой литературный памятник на основе финского фольклора, потому что в финском фольклоре нет вот этой вот последовательности. Да, это вот отдельные руны, которые рунопевцы пели. Да,
значит... Проблема со всеми фольклорами, что они у нас, до нас доходят в виде записанным кем-то. И понять степень влияния автора, влияния человека, записавшего этот фольклор, мы просто не в состоянии, потому что чаще всего мы просто не знаем эти первоисточники.
Ну, записал это и обработал, и, собственно говоря, Калевала — это и есть продукт творчества и как ученого, mm-hmm. и как, в общем-то, писателя и поэта. Он был создан Элиасом Лернотом, финским. Он, собственно, по Карелии это и ездил, в том числе по русской Карелии, по Архангельской области и так далее, да, собирая весь этот эпос. Причем он там ездил прям в лодке и пешком ходил. Там действительно собирал все эти руны, все эти очень интересные, ну вот, связанные с этим сказания, да. В результате получается Калевала. И Калевала действительно, если ты почитаешь Калевалу, то ты вдруг понимаешь, что ты очень, прям очень все похоже на «Властелина колец», да?
Ну да, причем, да, идея вот этого сотворения через песню, вообще влияние песен, оно как раз от Калевалы идет очень сильно. Хотя и в североевропейском фольклоре те же самые барды это у нас кельтские, эти самые...
Ты скальдов имеешь?
Скальдов, да.
Да, скальды. Ну, скальды вообще имели... Магия. Да, скальды вообще были очень почитаемыми певцами, потому что любой викинг брал с собой в поход скальда, а иначе как ему войти в историю вообще? Если скальд про него песню не сложит, да?
Ну, там и великие воители были скальдами.
Да, среди скальдов, да. Согласен, да. И слагали песни, и викинги были скальдами.
Эгиль Скаллагримсон, например, самый известный. И, в общем, всем рекомендую замечательную сагу об Эгиле Скаллагримсоне. Он же был и скальдом, и владел скальдической магией.
Если, кстати, сказать, вы, друзья, не хотите так глубоко погружаться, но хотите примерно знать о скальдах и викингах, то я советую, пока две книги изданы, «Бесов нос» Юрия Вяземского, он как раз там вот эту Эйнар сагу и, скажем, обрабатывает, и, собственно, в книге использует, в этих двух книгах сейчас, да?
Ну, я считаю, что, собственно, сами саги, они очень интересные. Да, там, конечно, есть несколько смущающих современного читателя вещи вроде бесконечных родословий и все того, что всем приходится родственниками, что, кстати, в «Сильмариллионе» тоже имеет место быть, там тоже вот эти вот перечисления, кто как с кем связан сложными связями, тоже есть, позаимствованные из литературы саг. Но, тем не менее, сами сюжеты, сам язык, он очень-очень интересный. Если к нему привыкнуть, к нему приспособиться, то получишь огромное удовольствие.
Слушай, тогда да, давай еще расскажем. «Дети Хурина», вот «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Дети Хурина», «Берин и Утиен», «Падение Гондолина». Или «Гондолина», «Гондолина», по-моему.
Значит, «Гондолин». Ну, тут можно долго спорить, да. Потому что никто же не знает, как.
Итак, зачем, если это есть все, в общем-то, в «Сильмариллионе», зачем Толкин отдельно работает над этими текстами?
Ну, потому что, как водится, это часто, кстати, в...
И что входит, например, в неоконченное предание Нуменора Средиземья, дети Хорина, Берена Утиена и... Ну, понятно, Берен и Утиен, это с этого вообще начинается «Властелин колец», это первая поэма тогда, когда Толкин ухаживал за Эдит, еще не Толкин, вот, это идея любви, значит, земного смертного с бессмертной и брака смертного с бессмертной, который потом повторяется, естественно, там, в судьбе Арвина Арагорна, да, уже во «Властелине колец», вот, да, такая откликается постоянно, такое зеркало.
Да-да-да, вот эта встреча ветерана, потому что Толкин писал это уже после вот как раз Первой мировой, когда он болел, когда вот Эдит его, может быть, выхаживала, когда он впервые ее увидел как раз на поле, заросшем цветами, и она показалась такой самым прекрасным существом в мире, и вот он это пытался передать как раз в «Берен и Лютиен» в этой истории. И, ну, тут еще надо сказать, что это как раз история, которая разворачивается в момент, когда силы зла побеждают, когда орки заполняют Средиземье, когда все пропало, когда все разорено, нигде нет спасения. И история Берена Лютина — это вот как раз искорка надежды в темном, безнадежном мире. И поэтому так красиво это... История, потому что все вокруг безнадежно, и их любовь, вообще-то, она изначально обречена, они не могут любить друг друга, но, тем не менее...
Их... То есть любовь побеждает все.
Да.
И предрассудки в том числе.
И вот об этом, как, собственно... Как бы не банально это звучало, да, но у Толкина это звучит совершенно прекрасно.
Согласен. Неоконченное предание Нуменора Средиземья. Ну,
может, про «Дети Хурина».
Ну, давай. Ну, просто вот три, вот эти три текста, «Неоконченное предание Нуменора и Средиземья», «Дети Хурина» и «Падение Гондолина», о чем, в общем? Что включают
они? Это все вот эти, ну, точнее, они, вот эти вот истории конца первой эпохи, когда все пропало, все погибло, и последняя надежда — это вот эти чудесные силы Валлара, которые вмешаются и уничтожат силы зла, придут и помогут людям, эльфам, гномам, вообще всем, кто страдает от нашествия темного лорда, темного властелина. «Дети Хурина» —
привет, это, Джон Роулинг, да.
Это как раз вообще-то мы Толкина вспоминаем как автора эпического фэнтези, но он же основатель и темного фэнтези. А «Дети Хурина» — это такое темное фэнтези. Это,
ну, вот общем, расскажи, о чем это.
Не хуже Джорджа Мартина. Ой, там сюжет пересказывать немножко долго, но, в общем, это о тех страданиях, которые выпадают на долю рода Хурина, то, что
Мелькор... Кто такой Хурин, чем он интересен в этой вселенной?
Это у эльфов были друзья среди людей. Некоторые роды были особенно близки к эльфам, помогали, сражались вместе. И Хурин сражался вместе с предводителем эльфов в финальной битве, которую все проиграли, в которой все погибли. Хурин попал в плен. И Мелькор, раздраженный тем, что вот против него такое сопротивление образовалось, он проклял Хурина и его род, его детей, Турина, как там сестру Рамбара, звали, да. Я уж не помню, сестру как его звали. Ну, в общем, с ними дальше происходит все самое плохое. Они становятся причиной падения эльфийских королевств, Дариата и Гондолина. А, и Нарготронда тоже. Как же я мог забыть? Да, собственно, Нарготронд же гибнет из-за Турина. И там, в общем, такой мрачняк творится, что Джордж Мартин
Турин не уступает. Турин при этом убивает дракона Глаурунга, да?
Но тут как раз вот это, опять же, история о человеке выдающихся качеств, умном, смелом, предводителе воинов, ну, достойном герое, которым из-за его гордыни, из-за его неспособности сопротивляться темным силам зла, вот этому самому дракону, которому нашептывает все гад, который издевается над ним. И Турин поддается этим издевательствам, и он и губит своих друзей, губит своих родных.
Все равно это христианская идея, да?
Это идея грехопадения.
Да, идея грехопадения, идея искушения, идея человеческого, там, испорченности человеческой природы. И при этом, вот интересно, у Толкина есть и восхищение, то есть вот человеком, который Да, падает, да, он, как любой, да, действительно, если говорить там про основную идею «Властелина колец», что кольцо всевластия, через которое, да, собственно говоря, Саурон может влиять на всех обладателей других колец, да, манипулировать ими, слышать их мысли, именно поэтому эльфы их прячут, да.
Да-да-да, влиять вот так вот исподволь.
Да, и понятно, что его кольцо всевластия, оно, собственно говоря, меняет природу человека, да, вот, собственно говоря, ты превращаешься в раба, да, и эта идея там греха, да.
Да, причем ужас в том, что попавший под влияние Моргота сохраняет свои силы, сохраняет свое величие, влияние на других людей, он может быть предводителем там целого государства, но уже вот находясь под влиянием темных сил. И история Нуменора, да, сейчас у нас там пару минут есть, она тоже о том же самом, потому что после падения Темного Властелина во вторую эпоху нуменорцы — это самые выдающиеся среди людей, они общаются с эльфами, они общаются с валарами, они живут очень долго, но они с течением времени, чем сильнее они становятся, чем благороднее они становятся, тем больше их одолевают эти тяжелые думы о том, что а вот, эльфы же живут дольше, мы живем всего 500 лет, а они там живут тысячелетиями.
То есть это зависть, гордыня, грехи. Да,
приводит их к падению, и опять появляется Саурон, и начинает на них просто влиять, и они поддаются его влиянию, и происходит вот окончание второй эпохи, новое падение человечества, и только вмешательство светлых сил как-то спасает хотя бы остатки тех, кто остался верен Валар, остался верен единому, которые не поддались искушениям.
Угу. Но давай вот к идеям, христианским идеям все-таки в мире «Властелина колец», потому что для Толкина это было очень важным. Угу. И когда он уже был, писал приквел, это стало гораздо более важным, чем когда он писал «Властелин колец». Конечно, когда уже писал последние части, там, вторую, третью, это не было важным, когда он писал «Хоббит». «Хоббит» — это была такая вот действительно сказка, абсолютно вне религиозного контекста, она как-то так в этом существовало, ну, вот как-то так фоном, да, потому что вот автор католик. А вот когда писал «Властелин колец», особенно когда писал он второй, третьей части, уже такие эсхатологические, там видно уже все эти христианскую эсхатологию. А в чем, в общем-то, ведь я значит, читал очень разные критики, в том числе там обвиняли в махровом язычестве.
В чем есть определенная логика? Потому что если посмотреть «Сильмариллион», вот эти вот валар, которые созданы единым, и эльфы их воспринимают как богов, потому что они начальствуют над тем или иным аспектом жизни. Там есть повелитель моря, есть повелитель судьбы. То есть это, в принципе, ну, божества языческого пантеона.
Их можно для и так Толкина воспринять. Же это однозначно не язычество. Для Толкина это скорее это идея мифа, да, то есть как бы отголоска истины.
Да-да-да, поэтому он постоянно подчеркивает, что их сила проистекает от силы единого бога, Илуватара, создателя мира, создателя всего, и только Илуватар знает судьбу этого мира, причем, что важно, если когда эльфы умирают, они остаются в пределах этого сотворенного мира, когда умирают люди, их судьба неизвестна никому, даже валарам, людям предназначено нечто особенное, и никто не знает, в чем это особенное заключается, кроме единого Творца.
Ну да, там нет существ, которые знают все, да,
да
которые
да,
абсолютно
да.
все знают, и то есть у которых есть качество Бога единого, да,
Творца. Есть только те, кто претендуют на эти качества, но это вот как раз верный признак врага.
Да-да-да, верный признак, что ты идешь на темную сторону. Буквально уже в конце нашего разговора скажи, как ты думаешь, будут ли все эти книги также интересные? Ну, да, давай начнем с «Сильмариллиона». То есть нужно ли читать «Сильмариллион», если ты прочитал «Хоббит» и «Властелин колец», это тебе все понравилось, и тебе захотелось приквелов, или он будет сложен для... то есть он написан иначе, нежели «Властелин колец».
Я бы рекомендовал попробовать, потому что это хорошая литература. Надо, да, отдавать себе отчет, что это литература в совсем другом жанре, что она не такая, как «Властелин колец», она не такая художественная, она больше, она ближе как раз к эпосу, к легендам. Но, может быть, наоборот, вам так понравится «Сильмариллион», что вы хотите прочитать другие легенды и мифы народов мира.
И в конце концов прочитайте вообще все приквелы, захотите.
И фанфики.
Да,
и сами начнете их писать.
Да, дойти до Калевала. Ну что ж, Олег, спасибо. Спасибо, что ты сегодня пришел. Мы говорили про «Властелин колец». Мне кажется, очень важно. Мы сказали о том, что «Властелин колец», конечно, вырастает из христианской эсхатологии. Конечно же, из Ветхого Завета, из вот битв и эпоса, ветхозаветного эпоса, и этики Ветхого Завета, там этого очень много.
Да,
и, наверное, вот этого ожидания эсхатологии, когда Христос придет за своей, значит, церковью, да, вот этой христианской эсхатологии, все это совмещается в его «Властелине колец». Конечно же, все последователи, часто поклонники творчества этого не видят и, в общем-то, живут просто в придуманном сказочном мире, хотя для Толкина это не только сказочный мир, это отражение мира реального и, конечно же, духовной реальности. Спасибо еще раз, Олег, что ты сегодня был с нами. Действительно, я могу сказать, что читайте Джона Толкина, читайте «Властелина колец» и читайте хорошие книги, которые обязательно, хорошие книги, подчеркиваю вас, приведут к Создателю и приведут к Евангелию. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.